Мир вам, дорогие слушатели! Продолжим рассмотрение темы «Важность молитвы». Сегодня рассмотрим с вами курительный состав. В Исходе, глава 30, стихи 34 по 38, говорится: «И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ, стакты, оникса, халвана душистого и чистого ливана, всего поровну, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый». В оригинале написано «соленый». Это в русском переводе неправильно, явно неправильно. Я потом объясню. «Соленый» вместо «стертый». «Чистый, святый, и истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по всему составу, не делайте себе, не делайте. Святыни да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребиться из народа своего». Если нам хоть немного знакома личность Иисуса Христа, хотя немного знаем черты Его характера и знаем цель Его прихода на землю, то нам нетрудно определить, что курительный состав является чудным прообразом нашего Спасителя Господа Иисуса Христа. Посмотрим, как это подтверждается в приведенных стихах. Все четыре компонента, входящих в курительный состав, являются благовонными веществами и указывают на черты характера Иисуса. В Иисусе мы не находим ничего отрицательного. Его сущность или существо есть доброта, любовь, милость, верность, долготерпение, праведность и так далее. Это его черты. Все компоненты нужно было брать в равной мере. Это же мы должны знать об Иисусе. Все черты характера выступают в нем гармонично, мощно и в равной мере. О нем нельзя сказать, что он нас любит больше, а вот терпение у него немного хромает. Или что он одного любит больше, а другого меньше, одному больше прощает, а к другому относится предвзято. От его личности исходит благоухающий запах милости, любви, доброты, долготерпения, доверия и верности. Все его вместе взятые черты и характера располагают к нему и приглашают любого грешника броситься к нему в объятия, искать у него убежище. Компонента было четыре. Согласно числовой символике, четыре означает мир сей, земной шар, четыре направления света – север, запад, юг, восток. Иисус Христос умер за весь мир. Это подтверждается в Тита 2.11 и других местах Библии. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Согласно 1 Тимофея, глава 2, стих 4, «Господь есть Тот, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Это есть смысл четырех компонентов. Выше я уже отметил, что в 35 стихе рассматриваемого отрезка есть ошибка. Вместо слова «стертый» должно стоять «соленый», как в оригинале, так как в стихе 36 дальше пишется, что состав нужно было мелко истолочь, то есть истереть его в порошок. Итак, в курительный состав нужно было добавлять соли. Для чего? Пойдем по этому следу и проверим, что нам Библия говорит о соли. Соль должна была добавляться ко всем пожертвованиям. В Левитах 2.13 читаем: «Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соли, при всяком приношении твоем приноси соли». и жертвы всесожжения тоже. Если скоропортящиеся продукты мы оставим в тепле, то они быстро прокиснут, протухнут и сгниют. Соль помогает нам продлить срок хранения некоторых продуктов, а некоторые вообще сохранять. Соль в Библии есть выражение постоянства. Соль добавляется ко всем жертвоприношениям, характеризует постоянство, вечность этих жертв. Иными словами говоря, жертва Иисуса Христа имеет тот же вес, имеет ту же силу спасать людей сегодня, как и 2000 лет назад. Это мы видим в жертве курения. «Истолки его мелко», — говорится в нашем тексте. Курительный состав нужно было стереть в мелкий порошок. Кто знает историю жизни Иисуса на земле и его смерть через распятие на Голгофском кресте, не может возразить тому, что в духовном смысле он дал людям стереть себя, буквально стереть себя в порошок. В стихе 36 и 37 читаем о курительном составе. «Это будет святыня великая для вас, и святынею да будет оно у тебя для Господа». И это сообщение Святого Духа, пожалуй, самое главное в этом отрезке. Для ясности заглянем еще в Ефесянам глава 5, стих 2, где сказано: «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Это есть ответ на вопрос, почему Бог сравнивает наши молитвы с курением. Иисус принес Себя прежде всего Отцу в жертву умилостивления грехов всего человечества. Еще раз повторяю. Иисус принес Себя прежде всего Отцу в жертву умилостивления грехов всего человечества. На это указывает первая жертва в Левитах. Первая — это жертва всесожжения. Если Господь даст милости, поговорим о важности жертв в их последовательности. Чтобы Бог имел мир по отношению к людям и не уничтожил их, вот для этого нужна была жертва всесожжения, прежде всего Отцу Небесному. Хотя спасенных сознательным принятием крови Иисуса еще не было в то время, но Бог имел мир с людьми, уже имел. Жертва Его Сына, безгрешного и праведного, принесла Богу полное удовлетворение и является для Него благоуханием приятным. Поэтому и сказано, когда пришла полнота времени, то Бог послал Сына. Вот Сын и умер прежде всего, чтобы принести удовлетворение всем запросам Отца Небесного. Также и курительный состав, объявленный Богом святыней Израилю, является прообразом Иисуса Христа, мессии Израиля, который должен был прийти и спасти народ. Это святый Мессия, святый Мессия. Таким образом мы придем к развязке. Если в свете Нового Завета учтем, что мы, дети Божии, одно целое со Христом. Он глава, а мы его члены. Мы с ним одно духовное тело, и теперь уже восседаем с ним на небесах. Да, и это говорится в Слове. «И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Ефесянам глава 2, стих 6. В Евреях, глава 1, стих 2, об Иисусе читаем. «В последние дни сии говорил», то есть Бог обращался к людям, «в Сыне которого поставил наследником всего». А в Римлянах 8, глава 16, стихи 17 и 32 читаем следующее. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу». Так вот, Святой Дух, который в нас, в детях Божьих, живет. Далее, Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего? И еще Колоссянам 1:13. Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Из приведенных стихов мы видим, что Иисус — единородный возлюбленный Сын Небесного Отца, что Отец передал Ему все в наследство, что те люди, которые сознательно принимают Иисуса в свое сердце, становятся детьми Божьими, становятся с Ним одно целое. Мы становимся, как Иисус, детьми Небесного Отца, и любовь и щедрость Отца изливается на нас в равной мере, как и на Его Сына. Мы также дороги Отцу, как дорог Отцу Сын, и как мы дороги Его Сыну. Поэтому и наши молитвы доставляют Небесному Отцу неописуемую радость и являются для Него приятным благоуханием, как и сама жертва Иисуса, которая нам символично представлена в курительном составе. Много можно и нужно было бы еще сказать об этом отрезке, чтобы тебе, дорогой слушатель, показать красоту, гармонию и славу нашего Господа, которая скрыта здесь между строками. Можно было бы написать огромную книгу на эту тему, но рамки нашей проповеди не позволяют нам дольше задерживаться на этом вопросе. Заканчивая рассмотрение курительного состава, обращаю внимание еще раз на Римлян, глава 8, стих 32. Из этого стиха мы извлекли, что во Христе Отец нам все дарит. И если ты, дорогой слушатель, принял Иисуса для себя и дал себя омыть Его кровью, дал оправдать себя, то Отец Небесный смотрит на тебя через кровь Иисуса и любит тебя так же, как и своего Сына. И если Отец хочет нам в Сыне все дать, то как же Он не станет отвечать на наши молитвы? В Иоанне, глава 11, стих 42, об Иисусе читаем. «Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Веришь ли ты, дорогой слушатель, что Небесный Отец хочет отвечать точно так же и на твои молитвы, как Он отвечал своему Сыну Иисусу? Если ты дитя Божие, то ты можешь и должен рассчитывать на такое же благоволение со стороны Отца, каким пользовался Иисус. Но плюс к вышеперечисленным условиям молиться по воле Господа и другое, ты должен верить в свое положение перед Отцом Небесным. Однако продолжим рассмотрение Откровения 5, стих 8. Второе предписание к жертве курения, где сообщает нам Писание в Исходе 30, стих 17 по 20. «И сказал Господь Моисею, говоря: сделай умывальник медный для омовения, и подножие его медное, и поставь его между скинией собрания и жертвенником, и налей в него воды, и пусть Аарон из сыны его омывает из него руки свои, и ноги свои, когда они должны входить в скинию собрания. Пусть они омывают водою, чтобы им не умереть». Значит, прежде чем священник входил во святилище скинии, чтобы принести Господу это благовонное курение, он должен был очиститься, и если он не очищался, то это влекло за собой смерть. Значит, то обстоятельство, что мы можем в молитве предстать перед Богом не само собой понятно и просто, это омовение напоминает нам о том, что если бы нам это право нужно было заслужить, то мы должны были бы расплавиться, как свеча в огне. Но мы очищены через кровь Иисуса, поэтому имеем и доступ к Нему во святилище. Необходимость омовения напоминает нам о том, что грех является помехой для молитвы. Прочтем для этого Исаия 59, стихи 1 и 2. «Вот рука Господа не сократилась, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело, чтобы слышать, но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лица Его от вас, чтобы не слышать». Грех может привести к тому, что между нами и Богом возникает разделительная стена, хотя мы и дети Божии, препятствующие молитве. Это значит, что мы можем открывать рот, говорить, но молитва не достигает цели. Она дальше потолка не идет тогда. Мы не получим ответа от Господа на наши молитвы. Думаю, что если мы в нашей жизни имеем сознательные, неочищенные грехи и вину, и не хотим от них очиститься, то мы не можем в молитве являться пред Богом. Обычно это не делается. То есть, если кто-то из детей Божьих сознательно грешит, то последний ходит не во свете, а в темноте и избегает встреч и общений с детьми Божьими. Иоанна 3:20. Значит, если мы имеем в жизни сознательные грехи, от которых мы не очистились, то мы не можем иметь общение с Богом, и тогда нормальный режим молитвы нарушен. Поэтому первое, что нам следует предпринять, это очищение. Как Слово Божие нам в 1 Иоанна глава 3 стих 3 и рекомендует: «И всякий, имеющий сию надежду на Него, то есть быть с Господом в вечности, очищает себя так, как Он чист». Процесс очищения не есть разовое явление, как и молитва раскаяния, то есть обращение к Господу. И священник в Ветхом Завете не мог сказать: «Я ведь только на последней неделе купался, когда я стоял на богослужении. Зачем это нужно? Зачем эту процедуру снова повторять? Ведь я только вчера или на последней неделе мыл руки и ноги. Я думаю, нет необходимости постоянно мыть руки, а тем более ноги». То он не мог сказать: «Этот короткий путь из дому до скинии, где я мог тут запачкаться? На мне вообще ничего не видно». Нет, священник должен был перед каждым входом во святилище для богослужения очищаться. И это нам кое о чем говорит, что нам нужно перед молитвой или в процессе молитвы очищаться. Нам следует в молитве еще раз пройти события последнего времени или дня, и тогда нам многое станет ясным. Получим свет над нашими погрешностями, что чаще даже несознательно. То есть мы не оцениваем это как грехи, из вины с течением времени к нам пристало, прилипло, и тогда мы вдруг заметим: «О, как я себя тут и там вел, какой неприятный осадок от этого». По существу, мы в таких случаях воруем у Господа славу. Гордо хлопаем себя по плечу за что-то, что Господь нам подарил, но мы ведем себя так, как будто мы достигли это своими силами. А в другом месте мы обошлись очень немило с тем или другим человеком. Но когда мы стоим на молитве перед лицом Господа, то Святой Дух открывает нам на это наши глаза, и мы осознаем эти грехи, которые в суете и водовороте дня прошли мимо нашего сознания, мимо нашего сердца. И чем больше мы находимся в процессе очищения, тем глубже будет наше общение с Господом. Но есть и другая сторона этого вопроса. Нельзя перегибать. Это значит, если мы очистились, то не нужно избегать молиться. В нашей жизни мы всегда будем иметь такие дела или явления, которые мы еще не признаем за грехи. Это всегда будет так. В 1 Коринфянам, глава 4, стих 4, апостол Павел говорит: «Ибо, хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываясь, судья же мне Господь, А в Псалме 18, стих 13, Давид говорит, кто усмотрит погрешности свои от тайных, неосознанных, от тайных моих очисти меня. И такие обстоятельства всегда будут встречаться в нашей жизни. Никогда мы не сможем стать совершенными и никогда полностью не осознаем, где у нас еще грехи открыты. Но это обстоятельство не должно нам быть помехой преклонить сейчас колени перед Господом в молитве, чтобы враг не мог нам бросить упрека и помешать молитве. Ибо мы очищены через кровь Иисуса, и если мы думаем, что после очищения нам нужно некоторое время, дней или недель несколько, находиться в покаянии и не совершать молитву, то это тоже не по воле Господа. Или, если дитя Божие совершило грех, о котором думает, что он более тяжек, и теперь следует 1-2 раза хлеб и вино мимо пропустить, не участвовать в преломлении, то во свете слова это выглядело бы так. Если священник, хотя помыл руки и ноги, и должен исполнить свою службу, должен совершить курение во святилище, но в святилище не войдет, он останется стоять снаружи у двери и скажет, «Ладно, на этот раз не пойду». Такое поведение детей Божьих не является признаком смирения или особой готовности к покаянию, но есть отказ от службы. Это есть отказ от служения, готовностью совершать сразу после очищения молитву мы приносим Господу то, на что Он имеет право, что Он от нас ожидает, после очищения сразу принести Ему молитву. И если мы будем помнить о том, что Господь тоскует по нашей молитве, по нашему общению с Ним, что Его сердце этим будет обрадовано, что для Него это что-то ценное, то не следует сатане позволять каким-либо путем нас от молитвы удерживать. Помните, дорогие слушатели, что сатана обладает большим искусством делать из мухи слона и раздуть из искорки большой пожар. Все нужно трезво оценивать во свете слова. Рассмотрим второй предмет, который нам представлен в Откровении, глава 5, стих 8. Мы видели в курительном составе, Бог объяснил нам, что наша молитва является для Него ароматом, приятным благоуханием. Второе, что имели эти 24 старца, это гусли. И здесь я должен заметить, что упоминаемые в Библии музыкальные инструменты в русской Библии неверно переведены. В нашем тексте должно стоять псалтир, а не гусли. Но оставим, как написано, гусли, цитра, псалтир и кимбал были в Израиле теми инструментами, которыми сопровождали пение. Значит, гусли указывают нам на музыку и пение. Если мы уяснили, что курение, выражающее наши молитвы, которое радует сердце Господа, то и в музыке, в пении мы, собственно, видим то же самое, в пении то же самое видим, но с другой точки зрения. И музыка есть что-то такое, что радует сердце человека. В Иакове 5, стих 13 читаем по этому поводу. «Весел ли кто? Пусть поет псалмы». Пение есть выражение радости, но пение и действительно приносит радость. Одна сестра сказала мне однажды, «Если у меня очень плохое настроение», и ко всему вокруг имею отвращение, то сажусь на велосипед, еду на прогулку и пою один псалм за другим. По ее опыту, это лучшая терапия против плохого настроения. Я думаю, что в этом есть зерно. Возможно, у кого есть подобный опыт, и совсем не обязательно садиться на велосипед. Мартин Лютер сказал, «Музыка есть Божий дар». Она прогоняет некоторые приступы или атаки мраком и плохие мысли. если обратим наш взор на Саула, которого по допущению Богу мучил злой дух, то мы должны отметить удивительное действие музыки, когда Давид играл на гуслях. Злые духи отступали, и Саул чувствовал себя хорошо, и в лице этих гуслей Господь снова применяет такую картину, которая в области нашего опыта приносит радость, чтобы этим представить наши молитвы. И тот факт, что в обоих случаях, то есть курение и музыка, Господь образно представляет нашу молитву, совершенно ясно подчеркивает, как ценны и важны ему эти молитвы, и мы действительно имеем возможность радовать сердце нашего Господа. Пение, так же, как и курение, играло в ветхозаветной службе в храме центральную роль. Аминь. На этом мое время закончено. До следующего раза.